Итак, у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной место Священного Писания Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Чтобы исследовать пути, ведущие нас к совершенству, присущему нашему Небесному Отцу, мы остановились на рассматривании пути к Богу как к своему жениху. И для этой цели мы обратились к исследованию одного исторического события, повествующего о пути Елиезера, домоправителя дома Авраамова, в Месопотамию, в дом отца Авраамова, чтобы найти жену для сына его Исаака. Елиезер является прототипом и прообразом Святого Духа, призванного определить, сформировать и избрать из числа званных или призванных ко спасению невесту Агнца и привести ее к Богу. В этом повествовании мы с вами выделили 12 моментов, в которых представлен как образ самой невесты, так и ее восходящий путь к Богу, как к жениху. Во-первых, это место и время избрания невесты. Во-вторых, это образ девицы, черпающей воду из источника, то есть из колодца. В-третьих, это девица, дающая по просьбе из своего кувшина пить Елиезеру. Далее, это девица, которая получает золотую серьгу и 2 золотых запястья от Елиезера. Далее, это девица, дающая место для ночлега в доме своего отца. Далее, эта девица получает откровение о своем избрании в невесты. Далее девица получает серебряные и золотые вещи и одежду. Далее она дает согласие оставить свой народ и свой дом. Далее описывается путь невесты из Месопотамии в Беэр-Лахай-Рои в земле Хананской. Далее невеста сошла с верблюда и покрыла себя покрывалом, когда увидела идущего навстречу Исаака. И 12-е сочетание с Исааком в шатре Сары, матери своей. В определенном формате мы уже рассмотрели первые 2 образа, определяющие место и время избрания невесты, так и образ невесты, как девицы, черпающей воду из колодца. И прежде чем мы обратимся к рассматриванию 3-го образа, я вкратце напомню суть 2 предыдущих. Место и время избрания невесты Агнца – это вечернее время у колодца, который находится в Месопотамии, вне города Нахора, из которого женщины этого города приходят черпать воду. Вечер, насколько нам известно, это завершение дня. В Писании довольно часто события, происходящие вечером, символизируют завершение определенного цикла времени, отпущенного Богом для вступления в силу какого-либо обетования, связанного с созреванием и готовностью человека к определенному призванию. Или же полноту времени, в котором Бог посещает человека с той целью, чтобы взвесить его на своих весах правды и определить, насколько его пути соответствуют установленным им требованиям и стандартам, чтобы воздать ему по делам его. А посему избрание невесты из числа, призванных ко спасению, происходит в тот момент, когда время, отпущенное для созревания в меру полного возраста Христова, истекло. Местом же для избрания невесты стал колодец, принадлежащий дому отца Авраамова, куда женщины из города Нахора, находящегося в Месопотамии, ходили черпать воду. В Писании колодец сам по себе символизирует как церковь Иисуса Христа, в котором мы призваны черпать благовествуемое слово, так и содержимое в сердце человека. И в зависимости от природы содержимого в сердце определяется и природа самого человека. Притча 25. «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». То есть сердце человека – это колодец. Он может быть пустым, там могут быть живые воды, а может быть просто неживая вода. А посему содержимое колодца в предмете содержимого в сердце – это тот образ мышления, который формируется от того образа мыслей, которые мы принимаем в свое сердце. Именно мысли человека, которые он принимает, формируют и определяют как его природу, а также его настоящее и будущее. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Притча 23:7. А посему черпать воду из колодца – это способность слышать и принимать благовествуемое слово или же оплодотворять себя семенем услышанного. А посему живительные воды в сосуды сердца Ревекки символизируют то Слово Божие, которое она в свое время, подобно мудрым девам, хотя и не могла осилить это своим разумом, принимала через слышание благовествуемого Слова в Церкви, которое, как плод, воспроизведенный от семени принятого ею Слова о Царстве Небесном, когда раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему», призван был для Святого Духа идентифицировать ее как невесту Агнца. Именно вот это слово, которое мы принимаем в образе снега, то есть в сосуд, а не в светильник, не в разум, слово, которое мы не понимаем, хлебы, которые лежат на золотом столе и которые целую неделю мы к ним не прикасаемся, именно вот этот фактор определяет нас как невесту. Песни 4:12-15 «Жених восхищается своей возлюбленной, запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник, садовый источник, колодец живых вод и потоки Сливана». Именно так характеризуется невеста Агнца. Рассматривая же аспект в образе девицы, черпающей воду из колодца, мы обратили внимание на то, что воду черпали не только девицы, но и женщины. Однако, чтобы отвечать требованиям невесты, необходимо было быть девственницей, что, во-первых, указывает на обретение благодати Божией, выраженной вне зависимости от закона Моисеева. Потому что закон Моисея был дан для грешников, для преступников, для убийц, для прелюбодеев. Следовательно, эти люди не были девственниками, они были грешниками. Благодать же дается для праведных людей. Бог их оправдывает независимо от закона и не по закону Моисея. Он дает оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. И те люди, которые понимают суть этого оправдания и принимают его, они становятся девственными, то есть независимыми, свободными от греха в своем духе. В их духе нет греха. И, разумеется, в их сосуде может быть находиться вода, и они могут называться девственниками. Поэтому это указывает на необходимость потерять ветхую натуру своей души, потому что душевный человек управляется ветхой натурой, которая образно является его мужем. В силу этого душевный человек не может обладать девственностью, хотя он и принял Иисуса. И он не может быть тотчас обрученным Христу, быть как чистою девою, потому что быть девою – это быть праведным и непорочным в своем роде, что указывает на неповрежденность истины в своем сердце и на свободу от греха, который царствует в человеке посредством его нераспятой души. В Писании готовность оплодотворять себя семенем благовествуемого слова выражается в способности отличать в своем сердце голос Божий в человеке, посланном от Бога, от голосов иных и следовать в направлении услышанного голоса. А теперь следующий аспект, определяющий путь человека к Богу, как к своему жениху, это образ девицы, дающей по просьбе Елиезера испить воды из своего кувшина. Бытие 24:10-14. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал: Господи, Божий господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь». Сделаем ударение, запомните эту фразу: «Наклони кувшин твой, я напьюсь». И которая скажет: «Пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Итак, в этом образе по-особому раскрывается жажда Бога, его чаяния и его ожидания, что те, которых он искупил от вечной погибели, ответят ему на его любовь взаимной любовью и тем самым утолят его жажду и восполнят его ожидание. Римлянам 13:8 апостол Павел под вдохновением Святого Духа пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Когда речь заходит о взаимной любви, то имеется в виду на любовь отвечать взаимной любовью. Это единственный долг, который вменяется человеку в исполнение закона. Если у нас не будет этого долга, значит, мы будем обыкновенными людьми, которые никак не подходят под категорию невесты Агнца. Истинная любовь – это всегда жажда, особая жажда, самопожертвование, ревность, томление, поиск и ожидание взаимной любви. Песни Песней 8:6-7 описывается любовь Бога к человеку, которой Он ожидает от нас. «Положи меня, как печать на сердце Твое, как перстень на руку Твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее – стрелы огненные, а на пламень весьма сильны. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Встает вопрос, каким же образом ответить на любовь Господа взаимной любовью и каким образом следует наполнить свой кувшин водою и как наклонить его, чтобы он мог напиться. И таким образом мы определились бы, у нас было бы доказательство, печать невесты или знак того, что мы будем восхищены. Наклонить свой кувшин означает смирить свое сердце и подчинить себя в границах Писания той власти, которую Бог поставил над нами. Такое смирение – это путь к познанию Бога. Притча 2:1-5 говорится: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои». Видите, речь идет о человеке, которого Бог поставил над нами отцом, чтобы мы были ему как сыном, как учеником. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои так, что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Наклони свой кувшин, чтобы я мог напиться. Это не просто вот эти фразы были сказаны, это не просто описание события. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». Однако, чтобы исполнить это условие и таким образом быть сопричисленным к категории невесты Агнца, нам необходимо будет исследовать и дать определение содержимому в нашем сердце. А для этой цели необходимо отделить это содержимое от нашей интеллектуальной и эмоциональной сферы. Ведь мы часто судим свое содержимое по интеллектуальной и эмоциональной сфере своей. То, что мы чувствуем, то, что мы понимаем. Нам надо отделить то, что мы понимаем разумом, и то, что мы чувствуем. Потому что сосуд – это не то, что мы понимаем, и не то, что мы чувствуем. Это сердце, сосуд в сердце. И нам надо отделить, чтобы узнать, во-первых, этот сосуд и содержимое этого сосуда. Я прочту такое место Писания, Псалом 49:7-23. «Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Все сожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Он показывает, что те жертвы, которые они приносят, они не могут восполнить его жажду. «Ем ли я мясо волов и пью ли кров козлов?» И теперь внимание, что должно быть содержимым в нашем сердце, чем мы должны утолить жажду Святого Духа, ответить Богу на Его любовь нашей любовью. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Грешник уже говорит Бог: «Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя?» Потому что наставление может проистекать от учителя, а они не признают учителей. Грешники сами учителя. Они не хотят признавать того, кого поставил Бог. Они выбирают себе сами тех людей, которые блестели их слуху. И говорили им то, чтобы удовлетворить их похоти и желания, что это не грех. «Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заплечу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». В данном месте Писания вода из колодца, которая призвана стать содержимым нашего сердца, призвана также и удовлетворять жажду Святого Духа, чтобы таким образом идентифицировать нас как невесту Агнца. Это жертва хвалы. Со стороны Бога явить человеку спасение – в предмете Царства Небесного означает стать для человека помощником, щитом и путеводителем на пути к цели его предназначения от подстерегающих и преследующих его врагов. В данном месте Писания Бог обязуется стать нашим спасением или явить в нашем духе свое царство, при условии, если мы будем почитать его жертвой хвалы, воздавать ему свои обеты и наблюдать за своим путем, или же призывать Его имя. Это одно и то же. Наблюдать за своим путем или призывать Его имя. Потому что призывать означает наблюдать, что Он скажет в нашем сердце, что Он скажет через благовествуемое слово, чтобы немедленно это выполнить. Поэтому в таком жертвоприношении человек должен привести Богу доказательства на право приносить жертву хвалы, а также способность конкретизировать, за что он благодарит Бога. В противном случае, как это, впрочем, и зачастую бывает, так называемая жертва хвалы, вместо того, чтобы выразить почтение Богу и таким образом обрести помощь Бога, в его благоволении будет, как всегда, выражать непокорность. Исаия 1:12-20. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушайте, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Уста Господни говорят это. Учитывая важность дисциплины хвалы, которая является водой, призванной утолять жажду Святого Духа, следует, что жертва хвалы является неизменной составляющей нашего поклонения. В наши тревожные дни жертва хвалы номинальным христианством сегодня отведена, как я уже говорил, в категорию прославления, в то время как на самом деле поклонение как раз и призвано выражать себя в прославлении. Это видно из пророчества Исаии. А поэтому, чтобы не огорчать Бога своей хвалою, нам необходимо будет рассмотреть ряд вопросов. Во-первых, в чем заключается сущность и статус легитимности хвалы? Или что Писание называет хвалою подобающей? Во-вторых, какое назначение призвано выполнять хвала в формировании человека в достоинство невесты Агнца? В-третьих, какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы наша хвала обрела статус легитимности? И в-четвертых, по каким результатам следует судить самого себя, чтобы определить, что хвала, которую мы приносим, действительно чтит Бога, а не бесчестит Его? Ответив на эти вопросы, мы сможем определить содержимое нашего сердца. Соответствует ли оно требованиям и готовности восполнить жажду Святого Духа содержимым нашего сердца? Итак, вопрос первый. В чем заключается сущность и статус легитимности хвалы или что Писание называет хвалою подобающей? В Писании легитимность хвалы выражается в наследственном праве, принадлежащем исключительно роду Божьему, которое призвано Богом являться неизменной составляющей. Псалом 134, 19, 21. Первое – это привести доказательство нашего родства с Богом, выраженного в принадлежности к дому Израиля, к дому Ааронова и к дому Левиина, а также ко всем боящимся Господа. Дом Израилев, благословите Господа. Посмотрите, кто имеет право или кто призывается хвалить Бога. Дом Израилев. Мы знаем, что слово «Израиль» означает человек, который позволяет Богу бороться в молитве за себя и побеждать преграды, стоящие на своем пути. Потому что сам человек молитвой без помощи Божией, без Духа Святого, который вместе с ним будет ходатайствовать, как ангел вместе с ним боролся с Иаковым, почему он и получил имя Израиль. Он не боролся против ангела, он боролся с ангелом против страха, против демонов, которые возбудили его брата Исава уничтожить его. И он, благодаря ангелу, которому он позволил бороться с собою, победил. «Дом Израилев, благословите Господа! Дом Ааронов, благословите Господа!» Здесь речь идет о священстве. То есть, доказательство того, что мы можем выражать хвалу и что содержимое нашего сердца имеет право быть жертвой хвалы, необходимо быть священниками. То есть, посвященными людьми, способными, знающими, как входить в присутствие Бога и что там говорить пред Его лицом. Дом Левиин, благословите Господа. Мы знаем, что Левий, то есть отдельно приводящийся здесь, это умение и знание, как вести себя по отношению к священникам. Все левиты были помощниками, то есть дома Ааронова. Благословите Господа, боящиеся Господа. То есть хвалить могут только боящиеся Господа. «Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя!» И здесь говорится, что все эти категории находятся на Сионе, то есть в Вышнем Граде Иерусалима. То есть, как мы с вами говорили, что Сын Божий является главою только такого собрания, которое обладает Его достоинством, которое выражается в Нем в ученике, где Он однажды отверг свой разум и свою волю в определении добра и зла и принимает только то, что говорит Отец. Во-вторых, в праве общения с Богом, то есть мы говорим, в чем выражается легитимность хвалы, в праве общения с Богом, когда мы входим во дворы Божии пред Его лицо для поклонения, чтобы призывать Его имя. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте Его. Псалом 99, 4. В-третьих, в праве представлять совершенство Бога, которые призваны выражаться в творчестве правды. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым, то есть праведникам прилично славословить. В силу этого смысл, заложенный в определении хвалы, это выражение основополагающей дисциплины Духа, которая является многогранной, многозначной и многофункциональной. А посему, чтобы дать исчерпывающее определение сущности и статусу легитимности хвалы, то есть содержимому нашего сердца или то, что должно быть содержимым в нашем сосуде, необходимо ответить на такие вопросы, что входит в понятие хвалы. Кого мы призваны хвалить? Кто достоин хвалы? Кому предназначается хвала? Кем мы призваны хвалиться? И кто может хвалить? Когда речь заходит о том, что хвала призвана приноситься в формате и достоинстве жертвы, то из этого следует, что она должна приноситься особым человеком, то есть священником, на особом месте, в храме и в особом порядке, или же в соответствии определенного устава. Да и сам вопрос, кому предназначается жертва хвалы, не риторический, хотя у нас есть ответ, что это, разумеется, для Бога. Однако, а кого мы подразумеваем под Богом? Ведь каждое собрание имеет своего Христа и своего Бога. Если бы был бы один Христос, у нас было бы единение. Мы бы не объявляли друг друга заблужденными, еретиками, не возмущались бы. Но коль такое случается, это говорит о том, что у всех разный Христос. Одному Христу поклоняются, стоя на голове, прыгая, визжая и крича, и говоря, вот это и есть поклонение. Другому Христу просто замирают и вот там носят что-то такое, там тихо идут, в каких-то таких величавых одеждах, все серебром и золото, иконостас. Здесь так вот, вот так они разумеют Христа. Плюс намалевали его на каких-то картинах и поклоняются еще и этим картинам. Как видите, разные совершенно Христы. Поэтому кого мы подразумеваем под Богом? И кого мы называем Богом? Кому предназначается наша хвала? Или какого Бога конкретно мы хвалим? Мы верим в единого Бога, которого не видел никто никогда, который на страницах Писания открывается в трех личностях, во главе которых стоит Бог Отец. В Писании слово «единый» или «один» подразумевает органическую целостность определенных существ, где каждый имеет свое индивидуальное лицо, а следовательно и свою индивидуальную роль или же свое индивидуальное назначение. Так, например, существует мысль, слово и действие. Эти три субстанции выражают некую целостность и некое единение, которое, несмотря на три различные проявления, вполне соответствует определению «един» или «один». Так как, несмотря на различные роли, они вытекают из одного источника, а также друг из друга и преследуют единую цель. Так, например, слово вытекает из мысли, действие вытекает из слова или же слово производит действие. В этих трех определениях и трех проявлениях как раз и сокрыты роли, определяющие Отца, Сына Божия и Святого Духа. Роль Отца выражается в мысли, роль Сына в Слове, которая представляет эту мысль. Роль Святого Духа – это приведение сказанного Слова в исполнение. Сын Божий и Святой Дух – это ходатаи или посредники между мыслью Бога и приведением этой мысли в исполнение. Только уже из такой расстановки ролей следует, что в молитве следует обращаться к главному лицу, то есть к Отцу, которого представляют и от которого исходят два последующие лица. Именно об этом учил Иисус, чтобы мы обращались к Отцу в Его имя. Как Сын, так и Святой Дух – это ходатаи и посредники между мыслью Бога и проведением Его мысли в исполнение. Однако, несмотря на то, что Святой Дух ходатайствует пред Богом за нас и с нами, ходатайство Сына занимает первостепенную роль и ставится во главу, потому что Святой Дух приводит в действие и исходит из того, что говорит Сын. 1 Тимофея 2:5. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Иоанна 15:16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Однако, если мы будем просить без присутствия Святого Духа, без помощи Его, мы ничего не получим. В Писании, как мы видим далее, термин «хвалы» является неким юридическим инструментом, а также правовым форматом, подтверждающим легитимные отношения человека с Богом. А посему именно посредством хвалы дети Божии призваны подтверждать свое право на отношения с Богом, выстраивать правильные взаимоотношения с Богом и получать помощь от Бога. Хвалить в Писании означает чтить, почитать, славить, славословить, восхвалять, прославлять, благодарить, быть благодарным, представлять доказательства на славословие, сиять, излучать свет, светиться. Другое же значение, более глубокое, означает перечислять имена и титулы Бога, хвалить, перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные Богом дела, благодарить Бога за совершенные им дела, за совершенные им дела от создания мира. Вы скажете, ну, а какое ко мне это имеет отношение? В этом заключается сущность хвалы. Это имеет к нам отношение. Если бы не было тех дел, не было бы и нас. Поэтому все дела, которые Бог творил от начала мира, это все ради нас, доживших до этих времен. Поэтому мы видим, все пророки и праведники начинают хвалить Бога за то, как Он сотворил небо и землю, восхищаются этим. Как Он действовал в Своем народе, как Он защищал Свой народ, как Он формировал Свой народ, как Он выводил его из Египта, как давал ему победы, как поставлял ему судей, царей и пророков, как Он судился с ним, как Он миловал его и наказывал его. Хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желание Бога, доверять Богу и уповать на Бога. Поэтому хвала в проявлении славословия является для Святого Духа идентификацией невесты. Хвала в проявлении славословия является атмосферой, климатой, средой, в которой пребывает Бог. Псалом 21:2-6. Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне. Ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святый, живешь среди славословий Израиля. То есть, вопи сколько угодно. Пока в твоем вопле не появится хвала, там не появится Бог. Помощь не придет. На Тебя уповали отцы наши. Обратите внимание, в чем он начал хвалить. В чем выражается словословие. На Тебя уповали отцы наши, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы. На Тебя уповали и не оставались в стыде. Обратите внимание, во-первых, он свидетельствует связь со своими отцами. Во-вторых, хвалит Бога за то, что отцы уповали на Него, и Бог избавлял их, спасал их. Поэтому в данном молитвенном общении Давида с Богом следует обратить внимание на такие моменты. Во-первых, молитвенный вопль остается без ответа, пока в него не вплетается хвала в проявлении словословия. Во-вторых, молитвенный вопль, растворенный словословием, должен иметь доказательство к родословной Израиля. В-третьих, молитвенный вопль, растворенный словословием, должен служить доказательством упования на Бога. Я должен представить ему доказательство моего упования. То есть доказательство, что я имею в себе надежду. У меня есть надежда. Упование строится на фундаменте надежды. А посему отсутствие подобающей хвалы в молитвенном вопле служит доказательством того, что человек отказывается уповать на Бога, в силу чего такая молитвенная жертва бесчестит Бога. Вот почему многие молитвы никогда не будут услышаны Богом, потому что в этих молитвах отсутствует подобающая хвала, свидетельствующая пред Богом об уповании на Его защиту. Псалом 49:23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня». И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Наш путь, за которым мы обязаны наблюдать, определяется в Писании в нашей изначальной цели или в нашем изначальном предназначении, выраженном в поисках Бога и Его воли. Наше предназначение – поиск Бога и Его воли. А границами, в которых мы призваны искать Бога, является время и пределы нашего обитания – Деяние 17:26-27. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы в этих временах и в этих пределах они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Пределы нашего обитания – это пределы нашей ответственности в отведенном для нас Богом месте за кого-либо, за что-либо, включая нас самих. А определением наблюдения за своим путем является способность судить самого себя, а также всех тех, кто находится под нашей ответственностью в соответствии с заповедей, повелений и уставов, представленных Богом в Писании. И такая способность судить самого себя в пределах своей ответственности будет зависеть от способности слушать благовествуемое слово так, чтобы немедленно исполнить его. Луки 8, 18. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Ибо кто имеет способность слушать, готовность оплодотворять слово, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Поэтому такое наблюдение за своим путем является преамбулой и подготовкой к приношению жертвы хвалы, что именно как раз-то и возводит нашу хвалу в статус легитимности. Так как отказ наблюдать за своим путем или отказ нести возложенную на нас Богом ответственность или утрата своего достоинства и своего места в теле Христовом. В Писании одной из составляющих определения праведности – является исполнение своего призвания, которое выражается в соблюдении и сохранении своего достоинства, которое определяется местом в собрании святых, на которое поставил нас Бог. В то время как одной из составляющих нечестия является оставление своего собрания или же отказ исполнять свою роль. Когда человек по своему произволу оставляет свое место, жертва хвалы, которую он приносит Богу, обретает не благоволение Бога, а, напротив, его гнев. Так как, согласно Писанию, только праведным, которые творят правду и наблюдают за своим путем или держатся и сохраняют свое место в теле Христовом, прилично хвалить Бога. Псалом 32:1. «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить». В данном стихе слово «прилично» означает «правовой, подобающий, достойный, подходящий, прекрасны. Если наша хвала произносится без органической причастности к своему месту в теле Христовом, и в ней отсутствует конкретизация сфер, за которые мы хвалим Бога, когда мы просто говорим: «Господи, слава Тебе, Господи, слава». За что слава? За что слава? Говорите, за что? Поэтому, когда мы не говорим, а просто кричим: «Хвала, аллилуйя, хвала, аллилуйя», но не говорим: «За что, за что, за что?», то это служит доказательством нашего нечестия, и нашу хвалу нельзя назвать подобающей или достойной. Как написано: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостна хвала подобающая». Мы же, когда поем, не поем все время «хвала, хвала, слава, слава». Мы в песне перечисляем, за что мы хвалим, за что мы славим. Разумеется, чтобы возносить подобающую хвалу, необходимо самому отвечать требованиям, которые содержатся в смысловом значении слова «подобающий», то есть «достойный». Поэтому слово «подобающий» – это «достойный Бога». Если я буду достоин Бога, то и моя хвала будет достойна Богу. «Подобающий» – это отвечающий требованиям святости Бога, отделенный от зла, непричастный к непокорности, поставивший себя в зависимость от откровений Божиих, молящийся в соответствии требований времени, вопиющий помощи к Богу на условиях Бога, понравившийся Богу или обративший на себя Его благоволение. Другими словами говоря, жертва хвалы, выраженная в молитве прошения с благодарением, это и есть наша соработа со спасением Бога, определяющим статус наш, как статус невесты. Филиппийцам 4:6-7 говорится: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Я дал краткое определение, что такое хвала. А теперь давайте вкратце коснемся, какое назначение призвана выполнять хвала в формировании человека в достоинство невесты. Чтобы определить, в каком порядке следует приносить жертву хвалы и за какие конкретные вещи необходимо благодарить Бога для обретения спасения, выраженного в Царстве Небесном. Для этого потребуется откровение свыше о сути уставов Божиих. Псалом 118:171. «Уста мои произнесут хвалу только тогда, когда ты научишь меня уставам твоим». То есть определились, что если мы не знакомы с уставами Божьими, как хвалить, в каком порядке хвалить, потому что надо по уставу хвалить. То есть когда вы приходите к великим этого мира, то там есть устав, как к ним подходить и как от них отходить. Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим. А другая версия перевода говорит: «Уста мои произнесут хвалу, когда уставы твои будут пребывать в моем сердце и станут достоянием моего сердца». Ключ к освоению стратегии хвалы в данной молитвенной фразе находится в смысловом значении глагола «научишь». «Когда ты научишь меня». «Научишь» означает, когда я посмотрел по словарю Стронга, что этот глагол в данном смысле означает, потому что в других он просто «научишь» и какое-то одно значение. А здесь оказалось вот такое собрание самоцветов. «Пошлешь учителя и наставника». Я только тогда смогу подобающую хвалу возносить тебе, когда ты пошлешь мне учителя и наставника. Без учителя и наставника вы не сможете приносить хвалы Богу. Научишь быть учеником в соответствии твоих уставов. Научаться от уставов и платить цену за ученичество. Быть приученным действовать в пределах твоих уставов. Быть наставленным на путь уставов твоих, быть приготовленным к исполнению уставов, быть обученным восхвалять уставы. Если человек не будет научен уставам, предписывающим, в каком порядке следует приносить жертву хвалы, его жертва не будет соответствовать хвале подобающей. Молитвенный вопль, который не представляет доказательства на просимое и в который не вплетена хвала за предмет просимого нами избавления или обеспечения, останется без ответа. При этом следует усвоить, что уразуметь и постигнуть уставы, предписывающие, как приносить жертву хвалы и как наблюдать за своим путем, невозможно силою своего интеллекта. Если человек не поймет и не признает этого фактора, его хвала далеко будет отстоять от хвалы подобающей. Псалом 118, 169, 170. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня». Видите, он молится на основании уставов. Он говорит: «Сделай это по Твоему слову». Поэтому на иврите глагол «вразуми», который использовал Давид в отношении правомочности и легитимности своего вопля пред Богом, включает в себя 12 оттенков, которые удивительным образом вытекают друг из друга, дополняют друг друга и идентифицируют друг друга, которые в своей совокупности подчеркивают, какое должно быть конкретное состояние просителя, а также какие конкретные вещи или составляющие должны мы просить. Итак, «вразуми» означает, то есть быть вразумленным, испытывать и разуметь волю Божию, размышлять и вдумываться в тайну сокрытого слова, позволить Богу передать нам свое разумение, обрести способность отличать в своем сердце добро от зла, быть приготовленным внимать слову Бога, быть наставленным на пути правды, обдумывать происшедшее и сопрягать его с будущим, быть вразумленным событиями, происходящими во времени, быть наученным заботе и ухаживанию полученного слова в своем сердце. Ухаживать за словом – это семя, поливать его, охранять его, чтобы его никто не похитил и не вырвал с корнем оттуда. Получать мудрость для объяснения причин происходящего. Благоразумно поступать и мудро действовать, быть способным расширять пределы своего наследия. Потому что Писание прямо говорит: расширь пределы свои, то есть корни свои распусти, распусти ветви твои. Благодаря такой сработе с помощью Бога Давид мог приносить жертву хвалы, в которой он возвеличивал Слово Божие в сфере закона греха и смерти, находящегося в своем теле. В наши тревожные дни, век беспрецедентных потоков всякого рода гибельной информации, спасется только тот, кто любит Слово, изучает Слово, размышляет о Слове, познает Слово, подчиняет себя Слову, зависит от Слова и пребывает в Слове. Эмоциональная раскрепощенность в служении Богу, какой бы благословенной она нам ни казалась, это проявление плоти, которое никоим образом не может являться ни мерилом нашей духовности, ни плодом нашего духа. И если такая раскрепощенность не основывается и не контролируется истиной написанного слова, рано или поздно такая раскрепощенность обратится в проклятие, выраженное в гордыне, непристойности и распущенности. Что мы сегодня наблюдаем, когда мы приходим в ужас от того, как ведут себя проповедники за кафедрой и как рогочет публика, помогая им, когда святыня буквально поругана в этих проповедях. Поэтому, чтобы приносить жертву хвалы в порядке предписываемых уставов, необходимо наблюдать связь хвалы с уставами. Согласно еврейской версии Стронга, смысловое значение слова «хвала» в отношении уставов Божиих включает в себя ряд таких смысловых составляющих. Например, это оценка деяний, произведенных Богом. Обратите внимание, это оценка. Высвобождение славы Божией, сокрытой в его уставах. Демонстрация достоинств, которыми обладают уставы Бога. Отдавание почести Слову Бога, сокрытому в его уставах. Словословие мудрости, находящееся в уставах Божиих. Хвалебный гимн словам Бога, отраженным в его уставах. Явление силы Божией, исходящих из уставов Божиих. Исходя из такого смыслового определения, назначение хвалы заключается в активизации и в освобождении сокровищ, сокрытых в уставах Божиих, из невидимой сферы в видимую. И такая трансформация призвана Богом осуществляться через исповедание того, что является осмысленной верой нашего сердца, что как раз и подчеркивается фразой «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Я хочу остановиться на этом месте и дальше говорить о том, как девица поет из своего кувшина. Елизера, или как мы призваны напоить Святого Духа, удовлетворить жажду Бога, если у нас будет такая возможность, Бог даст ее, то мы продолжим это в следующих служениях. А сейчас склоним колено, будем молиться, приготавливать свое сердце к участию в великом таинстве, неподспудным для нашего разума, то есть вечере Господней. И все желающие бросить вызов всякой зависимости, всяким страхом, всяким искушением, всякой слабости, всякой болезни. Мы ждем вас. Дух Святой хочет помочь вам, защитить вас, наполнить ваш сосуд. Вам дана была возможность, чтобы вы могли сегодня из этого колодца черпать и наполнить свой сосуд и прямо сейчас прийти к Господу и удовлетворить Его жажду. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, довериться Святому Духу в том, что прямо сейчас Он может соделать вас чистыми, может соделать содержимое вашего сосуда, очистить вас, чтобы вы своим исповеданием, вашей хвалой могли восполнить жажду Бога. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Господа, что Он дает вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моими страхами, с моей болью, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, тот виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, а не ближнего. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, то есть осуждает ближнего, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, участвовать в этом великом таинстве может всякий человек, который принял Иисуса Христа в свое сердце, как своего Спасителя, и запечатлел свою веру крещением водой и заключил с Ним завет. Дети исключаются из этого, потому что им не нужно заключать завета. Бог вменяет им завет, потому что они уже готовы, им не надо рассуждать. Это нам надо рассуждать, чтобы стать как дети. Если не умолитесь как дети, не войдете в Царство Небесное. Так что все те, кто имеют обиду, тайный грех, не оставлены, не исповеданы, сейчас у вас была возможность сделать решение, оставить и исповедать грех. И если вы это сделали, вы имеете возможность и право участвовать, потому что Бог оправдал вас таким путем, Он верен Своему Слову. Также те, кто находится на замечании или на отлучении, также не могут участвовать. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за ломимое тело в предмете этого опреснака. И когда он пойдет, передам народа Твоего, и мы будем причащаться от этого хлеба, да будем мы благословены пред лицом Твоим, и да будет в этом опреснике проклята всякая болезнь и немощь в Твоих людях, да будет проклята всякая зависимость, да удалятся всякие страхи, и да наполнится жизнью Твоей сердца народа Твоего. Ибо Ты сказал, кто не будет пить крови Сына Твоего и есть тело Твоего, не будет иметь в себе жизни. А посему мы благодарим Тебя за привилегию преломлять Его и причащаться к Нему. И поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите, когда только будете совершать это в мое воспоминание». Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет сам, потому что это знак того, что вы участвовали в распятии Христа, преломляли Его тело. Наш грех пригвоздил Его ко Христу. А также это знак смирения, что мы признаем этот фактор. Обычно в преломлении хлеба Христос являлся Своим ученикам по Своем воскресении. Итак, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Исаия, глава 53. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Не исцелимся, уже исцелились. Бог называет несуществующее существующим. Наша надежда в распятом Агнце. Когда мы принимаем опреснок смерть Христа, то там Он взял эти болезни, эти немощи. И будет неплохо, если мы будем торжествовать и провозглашать наше исцеление как существующее, несмотря на то, что его пока нет. Это и есть доказательство нашей надежды и принадлежности нашей к невесте Агнца. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на закланье, и как агнец, предстригущий Его, безгласен. Так Он не отверзал уст своих. От уст и суда Он был взят, но рот Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставление многих грехов, когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем причащаться от нее. Да будем мы благословены, а не поражены пред лицом Твоим. Да придет исцеление в тела народа Твоего, и да будет проклята всякая болезнь, немощь и всякий вирус в теле рабов и рабынь Твоих. Да прославится исцеление Твое и Сын Твой Иисус Христос в этом исцелении и в этой чаше для всех нас, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, служите друг другу точно так, как вы служили в хлебопреломлении. Чаша – это Христос на весь мир, на все века одна. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Мы знаем, что всякая пасхальная вечеря длилась целую ночь, это была всеношная. Ели агнца, испеченного на огне, целиком, с горькими травами, пели песни, и отец семейства рассказывал значение Пасхи. Это говорило о том, что Господь прошел мимо нас, когда поражал первенцев. «И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной». Одна из песней, которая была учреждена Давидом, во время пасхальной вечери, это Псалом 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». В Израиле была одна особенность при пасхальной вечере. Во-первых, она совершалась с семействами, а не... Если семейства мало, тогда два маленьких семейства объединялись, чтобы съесть всего агнца. И всегда ставился один стул или одно место свободным, так, чтобы осталось одно место свободным для пророка Ильи. Они знали, что как только придет пророк Илья, следом за ним придет Мессия, придет избавление. И когда он пришел, этот Илья, не нашлось ему места на этой пасхальной вечере, на этом стуле. Они не приняли его. А следовательно, не могли принять и Мессию. Поэтому, когда мы приносим и поклоняемся Богу, и вкушаем это таинство, у нас все места должны быть заняты в нашем сердце. Илья должен находиться там. Христос уже пришел в наше сердце. Илья с ним должен быть вместе там. Ни одно свободного места. Если те, которых нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. А если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».